Здравствуйте, друзья. Мы все время, ну, в последние, так сказать, полгода-год мы поднимаем тему роста стоимости жилья и на покупку, и на аренд. И вот сегодня так неожиданно вбрасывание по этой тематике произошло. Ну, может быть, оно вчера произошло, почта вчера пришла, а сегодня мы стали ее разбирать с утречка. И там, ну, такой, как сказать, флаер такой, прислан нам некой ассоциацией домовладельцев, там вот что-нибудь такое. И они сообщают, что когда состоятся выборы, а это 8 ноября, там на самом деле система так устроена, что когда люди на выборы приходят, то голосуется сразу много всякого. Помимо выборов президента, там будут выбирать, значит, конгрессмена, там, в палату представителей каждые 2 года избирают. Там будут где-то избирать еще и сенатора. Там будут выборы какие-то, может быть, на уровне штата Калифорния, на уровне каунти Санта-Клара, где мы проживаем, и, в частности, на уровне того или иного города. Вот у нас там какие-то есть предложения, они выносятся на референдум, как бы, да, там, из города Саннивейл, где мы живем. А в данном случае нам написали, что в городе Маунтин-Вью, 8 числа вместе со всеми другими там выборами будут голосовать за такое предложение ввести в городе Маунтин-Вью то, что называется рент-контрол. Значит, рент-контрол – это довольно жесткая штука, которая говорит, что владелец жилья не может повышать цену на это жилье выше, чем вот некий процент, который специальная комиссия назначает. То есть город, ну вот Сан-Франциско, например, там рент-контрол действующий, значит, город назначает комиссию. Комиссия определяет, какая территория подлежит рент-контролу, какая не подлежит. Какие застройки, постройки подлежат рент-контролу, какие не подлежат. Они каждый год публикуют процент, на который разрешается поднять, значит, стоимость жилья. Вот, например, в Сан-Франциско, ну, опять я последних там не помню, а вот в свое время, например, там было так, что ты можешь поднять стоимость на 15%, если ты делал там серьезный ремонт. Есть какие-то критерии для серьезности ремонта. Если ты делал ремонт и жильцы должны были выехать, то ты обязан им первым предложить вернуться. Вот. Ну, ты не обязан их где-то там держать это время, но, во всяком случае, ты должен им предложить вернуться, и они могут согласиться или не согласиться. В таком городе, как Сан-Франциско, есть целая орава адвокатов, которые специализируются на сутяжничестве по вопросам рент-контрола. Там очень много тонкостей. У нас, например, я вам расскажу, женщина есть знакомая, она в Сан-Франциско сдавала дом. Сдавала она его долго, лет, может быть, 15. И эти 15 лет там все это время жила одна и та же семья. И в известном смысле можно сказать, что эта семья оплатила ей, там, выплатила ей половину там моргиджа за этот дом. Вот. Если нас интересует классовая пролетарская сторона, то можно сказать, что вообще это их дом, а не ее. Но это мы так, условно. Но они так себя и чувствовали, на самом деле. Так дальше что произошло? Женщина решила дом продать. И надо было его выставить на маркет. А здесь такая манера есть для того, чтобы сгенерить много офферов на покупку. Они занижают цену. Вот так 1000 на 200, на 300. Могут на 500 000 занизить. Ну, смотря сколько стоит. Вот. И, ну, допустим, на 30% могут занизить. И они, значит, ждут, что в темную, дальше начинается игра в темную. Есть много людей, которые уже замучились офферы давать, они начинают давать больше и так далее. Вот, и они решили сыграть в эту игру. То есть им реал-эстейтный агент, который продавал их дом, он им так предложил сделать, и они это сделали. И, значит, занизили 1000 на 300 от рыночной цены. И как только они этот дом выставили на продажу, на следующий день им приходит оффер от их собственных жильцов. вот на эту самую сумму. И дальше выясняется юридическая сторона этого дела. Значит, юридическая сторона такова, что если люди прожили у тебя в доме больше 10 лет, я могу ошибаться в тонкостях, но так вот, прожили 10 лет и больше, и они тебе предлагают то, что называется asking price, то есть вот ту цену, за которую ты выставил, то ты обязан им отдать. Если они тебе предложили меньше, чем asking price, ты не обязан. Но если ты сказал вот столько, и тебе дали вот столько, значит, ты уже обязан. И они забрали у них этот дом на 300 тысяч дешевле, чем была его рыночная цена. То есть, если бы они хотели просто деньги взять, они могли тут же его продать через неделю и забрать там 300 тысяч в карман положить. Такая вот интересная... Значит, это все тонкости вот этого рент-контрола. Что обычно происходит там, где рент-контрол? Значит, поскольку цену можно поднимать только там на процентик 2, может быть, в год, создаются громадные территории, на которых живут люди, платящие и вдвое, и втрое ниже, чем рыночная цена. Ну вот я вам пример приведу. Скажем, в городе Маунтин-Вью, о котором идет речь, 4 года назад квартира One Bedroom стоила, ну, скажем, 1200 долларов. Вот та же самая квартира сегодня стоит уже 200, а то и 2300, а то и 2400. Значит, человек, который в условиях рент-контрола снял бы эту квартиру 4 года назад, он бы сегодня платил, ну, уже, может быть, не 1200, а, может быть, он сегодня платил бы уже там 1300 или там 1280, вот такого плана. Ну, пусть будет 1300, а они ее сдают за 2300. Ну, и, конечно, для человека, который живет и которому каждый год там по 200, по 300, по 400 долларов в последнее время накидывают, он сатанеет с этого дела, и ему это не нравится. Но это как бы обратная сторона рыночной экономики. Если ты не хочешь рыночной экономики, живи при социализме. Мы это видели уже, как живут люди при социализме. И вот, да. Значит, что происходит? Вкладывать деньги в ремонт, в поддержание, в улучшение там и так далее этой недвижимости совершенно невозможно, потому что ну нет денег. Понимаете, то есть то, что ты собираешь, не позволяет тебе это дело повышать, вкладывать деньги. Если ты вкладываешь, значит, надо как-то отбивать. И они потихонечку приходят в запустение, потихонечку там начинают селиться люди, ну, такие, как бы, трущобного плана. Вот превращается территория в трущобу. Потому что никто денег не вкладывает, как бы условия жилищные ухудшаются, ухудшаются, ухудшаются. Вот она трущоба. Это все известно про рент-контрол. Но кто принимает решение? Ну вот у нас есть город. Вот, скажем, Маунтин-Вью. Спрашивается, в городе Маунтин-Вью больше людей живут в собственном жилье или больше людей живут в съемном? Я вас уверяю, что больше людей живут в съемном, там очень много апартмент-комплексов, и даже если мы посмотрим на дома, то часть домов сдается. Если мы посмотрим на кондоминиумы, таунхаузы там, и так далее, тоже часть этого жилья сдается. Значит, если мы предлагаем людям проголосовать, а право голоса имеют не те, кто владеют, а те, кто проживают. Понятно, да? То есть, если я проживаю в соседнем доме, то я тоже имею право голоса, я тоже житель Маунтин-Вью. Но если я житель там Санивейла, а имею недвижимость какую-то на сдачу в Маунтин-Вью, то я уже и права голоса-то не имею. Вот. Ну и понятно тоже, что людей, которые снимают, гораздо больше, чем тех, у которых они снимают. И вот тут инициативная группа, значит, собралась и собирала подписи, и собрала достаточно подписей для того, чтобы внести это дело в референдум, который состоится 8 ноября, вместе со всеми остальными выборами, естественно. Вот. И мы на самом деле не знаем, как пройдет голосование, потому что, в принципе, люди, которые больше всех страдают от высоких цен, обычно не очень ходят на выборы, в частности, вот скажем, мексиканцы. Там в Маунтин-Вью не безумно много мексиканцев, ну, процентов 15, может быть, населения. Они просто на выборы не ходят, им там не нужно. Вот. Но остальные кому-то просто пофигу на самом деле. Люди, которые являются владельцами, я сомневаюсь, что они захотят, чтобы город, в котором они живут, превращался в трущобу. Тут еще интересный момент возникает, который мы видим хорошо в Сан-Франциско, на примере Сан-Франциско. Там вот этот рент-контрол, он не тотальный по всему городу, а, скажем, я конкретный год не помню, но вот то, что построено там после какого-то года, грубо там, ну пусть будет 85-го, вот, не подлежит рент-контролу, а то, что построено до, подлежит. Ну и, значит, соответственно, люди не выезжают. А куда ж ты поедешь? Вот ты платишь там 1300 за то, что на рынке стоит 2300. И куда ты поедешь? Вот и ты живешь в этом. Соответственно, из-за того, что люди не движутся, свободного жилья, которое на рынок вообще в принципе выходит и может выйти, становится намного меньше, да? То есть, если, допустим, в городе есть, я не знаю, там 100 тысяч единиц жилья, которое могло бы выйти на рынок, да, которое сдается, но из них 80 тысяч под рент-контролом и на рынок не выходит, остается только 20 тысяч. И вот эти 20 тысяч, значит, на них наваливается толпа людей, которые хотели бы что-то снять. Приезжают, вырастают из израильского гнезда, женятся, там, H1B и так далее. Им остается только пятая часть этого рынка. Соответственно, цена на этом рынке, который остался свободным, вообще в космос улетает. Понятно, да? То есть, что создает рент-контрол. Но это люди, которые голосуют. Поэтому так вот интересно получается. Значит, никаких правил, как конкретно будет осуществляться рент-контрол в городе Маунтин-Вью после того, как примут, если примут, тоже нет. Вот, допустим, мы идем голосовать, и мы голосуем за идею рент-контрола или за непринятие идеи рент-контрола. А как конкретно, мы не знаем. Вот есть города, например, где рент-контрол не распространяется на частное жилье, а распространяется только на апартмент-комплексы. То есть, если человек там собственный дом сдает, то это не... Там нет рент-контрола. А если это не его собственный дом, то, соответственно, ну, допустим, если там какая-то организация владеет там апартмент-комплексом, или даже частное лицо владеет апартмент-комплексом, все равно это апартмент-комплекс, это как бы коммерческая такая недвижимость. То есть никаких правил нет в момент голосования. И дальше какие-то люди, которых никто не выбирает. Ну, а что, собственно, у них мандат такой революционный. Вот. Так что такие вот, друзья, гримасы империализма, так можно строго сказать, в том стиле, друзья, в котором мы выросли. Ну вот я так точно, вы-то, может, у вас другие гримасы, у вас гримасы собственного капитализма, а у нас капитализм был иностранным, империалистическим преимуществом. Поэтому вот эти самые гримасы, которые мы тут и наблюдаем. Ну, в общем, я вам рассказал про рент-контрол, про город Маунтин-Вью. И вообще борьба идет на гораздо более широком фронте. Борьба идет на уровне законодательства на эту тему в штате, в разных муниципалитетах. Там люди хотят, например, даже есть такие предложения запретить владельцу жилья снимать его с рынка. Понимаете, да? То есть вот я сдаю дом, и у меня человек съехал, и чтобы я не мог его держать, не сдавая. Даже если мне это в убыток, понимаете, да? Вот мне в убыток его сдавать. Так они говорят, нет, ты все равно должен его там еще 5 лет сдавать. И так далее. То есть, какие только коммунистические бредовые вещи не приходят людям в голову. И вы не представляете, как много судится на эту тему вот в том же Сан-Франциско. Там, когда тебя начинают судить, то ты уже отдашь там что-нибудь, ну, я не знаю, там 50, 80, 100, 120 тысяч, просто чтобы они отстали от тебя. Потому что отбиться дороже стоит. Вот. Так что даже если ты, собственно, ничего такого и не сделал. Поэтому там такие грязные акулы работают, вы себе представить не можете. В общем, такая вот история. Все, ребят, я про рент-контрол вам все рассказал, что было актуально. И на этом прощаюсь. Счастливо!